в начале дня.
Утренняя программа «Радио России» с Пензы продолжается, и сейчас главной теме этого часа. Как я уже сегодня говорила, 26 марта – день рождения сайта «Одноклассники». Это первая социальная сеть в российском сегменте интернета. Сегодня их несколько, аудитория их миллионная, она продолжает расти. Тенденция общемировая. В психологии уже появилось понятие поколения социализаторов. Поколение людей, которые постоянно взаимодействуют друг с другом посредством социальных сетей, получают от этого удовлетворение. Это особый мир со своими законами. Они похожи и не похожи на те, что существуют в реальности. Могут коррелироваться с обычной жизнью, а могут и идти с ней вразрез. Для исследователей человеческой души виртуальность кладезь научных изысканий, для бизнесменов практически неограниченный рынок сбыта, а для мошенников страна дураков со своим поле чудес. Но социальные сети – это не абсолютное зло, уверен наш сегодняшний гость, заведующий кафедрой «Общая психология» Пензенского государственного университета, кандидат психологических наук Всеволод Константинов. Я приветствую вас в нашей студии. Большое спасибо за то, что вы пришли поговорить о роли и месте в нашей жизни социальных сетей, ныне очень модное явление. Причем актуальность этого явления, она со временем не спадает. Вот уже более 10 лет, а мир все больше погружается, наверное, в пучину социальных сетей. А вот вы лично активный пользователь?
Если вы спрашиваете о присутствии в социальных сетях, то я вас разочарую. У меня нет в социальных сетях ни одного аккаунта.
Почему?
Потому что, вот, собственно, об этом можем поговорить, и я так полагаю, что это и будет предметом нашей дискуссии сегодняшней. Вот, хотя, хотим или не хотим, но в любом случае какие-то ментальные проекции, так сказать, они все равно возникают, и помимо нашей воли, и они будут, так сказать, проявляться и появляться, и возникать в тех же социальных сетях. Отконтролировать или, скажем, регламентировать этот процесс фактически в современных условиях, да, просто невозможно.
Вообще, в принципе, какие факторы определяют успешность социальных сетей? Ведь интересная статистика, я смотрела перед тем, как сесть сегодня в студию, вот специально посмотрела, очень интересно. Например, вот «Одноклассники» 42 с лишним миллиона человек, ВКонтакте 52 миллиона, Фейсбук 25 миллионов, Мой мир 30, Твиттер 11 миллионов. Огромные цифры. А в целом 34% россиян за сутки так или иначе появляются в социальных сетях. То есть более трети населения нашей страны.
Конечно, это многоуровневая проблема. То есть есть разные аспекты. Но как бы если очень коротко и по возможности обозначив такие узловые моменты. Во-первых, смотрите, это... Опять-таки, обращаясь к психологическим каким-то фундаментальным основам, конечно, и, наверное, уместно вспомнить замечательные работы господина Бодрияра, который еще лет 20 назад, в общем-то, был озабочен и в конечном счете озадачил научную общественность и психологическую, и, скажем так, думающую общественность проблемой симуляции. Да, то есть, по большому счету, ведь это социальная сеть, персональный аккаунт в сети, это способ безопасной симуляции какого-то удобного, скажем, комфортного образа себя и презентации этого образа для аудитории. Понятно, что это способ, скажем, каким-то образом побеждать некие страхи, побеждать некие негативные переживания путем их контроля. Да? В этом смысле ты, безусловно, знаешь, какая фотография тебе нравится больше или какая тебе более симпатична, какая-то информация, которая для тебя кажется более выигрышной, более отражающей твое представление о себе. Или то, каким
то есть,
ты
если обывательским языком,
да,
это способ доказать всему миру, буквально, что ты успешен, хорош собой и прочее.
И вкусно пахнешь, да. Наверное, да, я в этом смысле с вами согласен. То есть, да, вот со времен прекрасного знаменитого эссе Бодрияра «Войны, которой не было», да, об имитации вообще каких-то глобальных информационных процессов, да, в конечном счете очень много обсуждений, очень много дискуссий до сих пор и велось, и проводится, и, я уверен, будет вестись. Но, тем не менее, вот этот момент, он все-таки здесь присутствует. Да, то есть мы совершенно конкретно можем видеть эти образы, презентации, которые комфортны и которые симпатичны. Да? То есть это своего рода способ контролировать образ себя. Ну, понятно, что здесь возникает, опять-таки, в психологическом контексте другой вопрос. А как стыкуется или насколько велика дистанция между вот этим культивируемым, формируемым образом себя и той реальностью, да, тем контентом, который в действительности ты наполнен, и тем содержанием, которое ты в себе несешь?
И насколько велика может быть разница?
И насколько велик этот разрыв, да.
Вообще, социальные сети очень часто называют феноменом. Вы согласны с этим утверждением?
Ну, своего рода, наверное, это возникло явление как феномен. В любом случае, мы сейчас понимаем, что это своего рода уже один из аспектов человеческой идентичности. Потому что, на самом деле, вот те цифры, которые в самом начале нашего разговора озвучили, они очень красноречиво показывают, какой объем целевой аудитории социальных сетей. Да? И, ну, опять-таки, это один из аспектов. А второй аспект – это, конечно же, все-таки маркетинг. Да? То есть маркетинговые технологии и вот такая целевая реклама, которая может быть адресована непосредственным потенциальным потребителям, ну, каких-то продуктов, услуг и тому подобное. Что из собой тоже представляют социальные сети как некий совершенно фантастический рынок для рекламы.
Вот вы говорите о том, что социальные сети позволяют проецировать некий образ, который человеку более приятен, может быть, чем он сам в жизни, в обычной жизни. И, может быть, в этом аспекте социальные сети просто лишь сегмент того, что происходит сегодня. Ведь есть просто интернет, и это виртуальная реальность, которая позволяет действительно проецировать разные образы, создавать необыкновенную какую-то реальность и необыкновенные миры.
Ну, вы знаете...
Может быть, это просто, ну, как часть общего движения какого-то?
Ну, возможно. Понимаете, все большое видится на расстоянии. Мы какие-то явления, какие-то процессы социальной жизни зачастую можем отследить или, скажем, осознать, насколько мощные это были или есть явления, наверное, зачастую не в процессе, а именно по прошествии какого-то времени мы можем совершенно четко понять, что да, вот это своего рода революция, ментальная революция. Потому что фактически есть люди, которые готовы утверждать, что вот эта ментальная проекция виртуального «я» — это совершенно состоявшийся факт. Да? То есть, по большому счету, это некий сегмент идентичности, личности, который, ну, уже бессмысленно исключать из того спектра идентификации, которыми носителем мы являемся. Ну, условно говоря, есть этническая идентичность, есть конфессиональная идентичность, есть какая-то персональная идентичность, гражданская идентичность. Ну, и вот такая виртуальная идентичность тоже имеет место быть.
10 с лишним лет недостаточно?
Ну, знаете, 10 лет назад не было Твиттера, например. Да, сейчас мы видим, что это явление. Хотя, опять-таки, тоже мы видим, как Твиттер вспыхнул, и мы видим совершенно отрицательную динамику. И, как вы понимаете, мы можем смотреть и на, опять-таки, капитализацию этих бизнесов. Да, мы можем смотреть на, в конечном счете, рост стоимости этих бизнесов, как Facebook, тот же «Контакт» и «Одноклассники». И мы понимаем, насколько это, скажем, ликвидный сегмент рынка. Да? И, то есть это тоже очень как бы связано, коррелирует, так сказать, мы можем это видеть.
Социальные сети называют пожирателями времени. Где грань между зависимостью и высоким интересом?
Ой, вопрос на засыпку, на самом деле, это вопрос, скажем, о том, дайте вот точное количество заходов, кликов и так далее в сутки, чтобы можно было сказать, где заканчивается норма, начинается патология. Вопрос, наверное, скажем, проблема даже здесь не в подсчете какой-то привязки к конкретным значениям заходов в течение суток или в течение там дня, а в том, насколько компульсивна эта потребность, да, то есть насколько потребитель социальной сети, скажем, уже не контролирует вот этот заход, да, то есть он совершенно непонятно каким образом уже оказывается на своей страничке, проверяет там все какие-то процессы, изменения.
Это какая-то,
да,
крайняя форма, вы сейчас описываете.
Ну,
большинство, наверное, все-таки осознают.
Ну, будем надеяться.
Но их миллионы.
Тем более будем надеяться, что...
Более трети населения страны в сутки обязательно один раз, хотя бы один раз заходят в социальные сети.
Ну, один раз и на 4 часа, например, да. То есть это же тоже честный ответ, понимаете? Здесь вопрос, опять-таки, насколько присутствие в сети мешает реальности, мешает реальной жизни. Потому что вы же понимаете, что такое. То есть мы обозначили совершенно конкретную проблему. Человеку уютно, комфортно сидеть в своем аккаунте, чате, там, в ЖЖ или ВКонтакте, или еще где-то в Фейсбуке. И для него это очень уютное и комфортное место, где какая-то репрессивная реальность не вторгается, не одергивает его, не требует от него там, какого-то внимания уделить кому-то или чему-то, да, то есть не напрягает, как ему кажется. Он создает комфортные условия, он дружит с кем он хочет дружить, он банит кого-то, кто ему не интересен, не симпатичен. Это об этом. И вопрос в том, насколько человек уходит в вот этот реальный и нереальный мир, в котором ему комфортно, и теряет связь, например, с миром реальным. Только всего. Но здесь, опять-таки, это вопрос, наверное, субъективного выбора. Вы же понимаете прекрасно, что, опять-таки, как-то взять и сказать, что мы тебя теряем, вернись, это уже за гранью добра и зла. Это выбор человека.
То есть нужно ему предоставить возможности.
Но, вы понимаете, это опять-таки куча феноменов психологических. Мы их можем сейчас обнаружить, начиная от там, проблемы, я не знаю, смысла генерации. Да? То есть это же тоже может в конечном счете быть смыслом. Присутствовать в сети, как-то нести какую-то миссию. Там, да, и такое тоже может быть. Может.
Почему нет? Я к чему, собственно? К тому, с какого места нужно начинать лечить?
Ой, ну, опять-таки, вы же понимаете, что...
С какого места человек нуждается в помощи?
Что, ну, скажем, если мы говорим о подрастающем поколении, это одна проблема. Да, здесь это все-таки зона ответственности, кроме всего прочего, и родителей. Это одна история, конечно, здесь мы можем давать определенные рекомендации, конечно же, ну, наверное, есть какие-то рамки, есть какие-то лимиты, и понятно, что 3 или 4 часа в день ребенок не может проводить в компьютере, это уже перегруз, совершенно конкретный перегруз для нервной системы, в принципе, безотносительно, в сетях он находится, в социальных, или просто сидит и играет в какую-то стратегию, или в какую-то там, ну, какой-то игрой. Занят или просто сидит перед компьютером, читает книжку или пишет какую-то там, ну, работу, домашнее задание выполняет. То есть здесь совершенно конкретные вот эти вещи. Но в любом случае мы же понимаем, что это скорее следствие, нежели причина. Компьютер, сети, игры и так далее. Это следствие какой-то неустроенности и каких-то проблем в системе, внутри семьи, которые для ребенка, например, для подростка являются вот, ну, тяжелым испытанием. И компьютер в этом смысле способ, ну, скажем, переключиться из вот того пространства, в котором подростку, ребенку некомфортно.
Может быть, они просто живут в другом мире? Ну, более информационным?
Когда он уходит...
Вот, нет, они живут, в принципе, сейчас в совсем других условиях.
Ну, я согласен, но просто смысл сравнивать современного подростка и подростка, который был там 20 лет назад, ну, наверное, это контрпродуктивно, потому что мы понимаем, что там 20 лет назад не было интернета, не было такого...
Вот именно поэтому я и спрашиваю. Может быть, это совсем другая реальность.
Безусловно.
И они действительно формируют вот именно тот образ, о котором вы говорите, который будет неотделим от нашей ментальности.
Я согласен, что это другая реальность, и, ну, в общем-то, без особых проблем радиослушатели, интересующиеся, так сказать, могут найти результаты многочисленных сравнительных исследований, которые проводили психологи Психологического института Российской академии образования или Институт психологии Российской академии наук в свое время, когда сравнивали очень довольно-таки большие выборки испытуемых именно по личностным основным характеристикам, ну и психоэмоциональным параметрам испытуемых детей и подростков 80-х, 90-х и нулевых. Да, можно увидеть целую, ну, совершенно массу таких генерализованных трендов поведенческих, эмоциональных, психоэмоциональных, которые очень существенно отличают, да, это другие люди, это другие дети, да.
Большинство родителей, когда речь идет о социальных сетях или просто о компьютере и интернете, предпочитает поступать очень просто, ограничивать, вплоть до полного запрета. Насколько это разумно вообще? Не будет ли действия от обратного?
Ну, да, мы процитировали такую классику. Чем ты борешься, то ты превращаешься. Конечно, естественно, если ты проявляешь какое-то насилие, и речь идет о, ну, в том же переходном возрасте, да, когда есть определенные, так сказать, психологические особенности подростка, который, в общем-то, так или иначе, но проявляет себя в общении с родителями прежде всего. Естественно, мы можем дать совершенно обратный результат. И, естественно, это вот как раз зона ответственности родительская, прежде всего, понимать, что, ну, вот, ребенок это подросток, это уже не совсем ребенок, да, это может быть, еще не полноправный взрослый, но тем не менее уважение и признание места в системе, признание права, в том числе и на какое-то свое личное пространство, это неотъемлемый компонент, ну вот, на мой взгляд, какого-то нормального конструктивного диалога, без эксцессов, без каких-то, ну, скажем, срывов и, скажем, каких-то манифестаций.
Социальные сети, как вы уже сегодня отметили, они только дают возможность формировать некую альтернативную реальность, но еще и, знаете, я бы сказала, так вот, если просто, они дают возможность не то что даже приоткрыть, а вывалить на всеобщее обозрение свою частную жизнь. Вот это очень распространено, особенно в женской аудитории. Вот как вы это можете прокомментировать, вот обстоятельства?
Ну, например.
Когда люди выкладывают десятки, сотни личных фотографий, то есть буквально демонстрируют свою личную жизнь, частную жизнь. Это при том, что ведь последнее столетие, оно наоборот побуждает человека в социуме индивидуализироваться.
Вы знаете, это же эффект, вот эффект вообще масс-медиа как таковых. Вы же понимаете, что человек, несмотря на то, что, ну, как бы априори он понимает, что это сеть, тем не менее, совершенно легко утратить, например, ощущение того, что, в принципе, это пространство, где на тебя смотрят миллионы людей. Потенциально даже тех людей, которых ты никогда в жизни не встретишь, в жизни и в реальной. Вот о чем речь. Ну, а если говорить о том феномене, который вы обозначили, да, то есть люди стараются продемонстрировать, но, опять-таки, для этого есть психологические обоснования, и, безусловно, можно говорить о каких-то нарциссических процессах, да, опять-таки, сюда же отнести всевозможные варианты компенсации каких-то проблем психологического характера, которые, в общем-то, опять-таки, интернет позволяет иллюзорно, как-то разрешать, как кажется, человеку, да, то есть ему кажется, что я не одинок, да, я вот делюсь чем-то, мне ставят соответствующие какие-то отклики, что-то как-то обозначает отношения, и вроде как бы мне и хорошо, и полегче, и все не так плохо, хотя это может быть всего лишь иллюзия.
У меня складывается впечатление, что наше общество больно.
Ой, не знаю. Мне трудно судить об обществе. Наверное, не нам и не сегодня решать, так сказать, насколько оно больное и, в общем-то. Но это в любом случае, это динамический процесс. Что-то происходит, что-то меняется. Может быть, кто-то сейчас послушает, задумается. И это тоже будет неплохо.
Еще один интересный факт тоже из жизни социальных сетей. Статистика. Буквально прям последних двух дней российская газета написала о том, что по последним исследованиям размер женской аудитории социальных сетей существенно превышает мужскую. Как вы считаете, почему?
Даже не знаю. Ну, очень трудно сказать. Я не берусь анализировать вот эти вещи. Но, опять-таки, наверное, это уже какой-то все-таки более социальный аспект анализа здесь может быть уместен. Да, все-таки современная женщина является носителем очень многих функций, да, и которая отнимает у нее очень много времени, и в свою очередь, если мужчина где-то может еще пойти пообщаться с друзьями, как-то проявить себя все-таки, несмотря на какие-то, в общем-то, обязательства присутствовать в социальной жизни, возможно, у женщин это пространство более ограничено тем же домом, семьей, детьми и так далее. Ну, отсюда, естественно, выход в интернет – это способ, опять-таки, что-то скомпенсировать.
У нас с вами сегодняшний разговор, он поляризировался абсолютно на минус.
Не знаю, мне кажется, это просто интерпретация вашей. Мне кажется, очень оптимистично поговорили.
У меня сложилось впечатление такое, что социальные сети – это зло. Хотя, в принципе, я как-то, когда планировала этот разговор, мне хотелось бы все-таки рассмотреть оба аспекта – и плюс, и минус. Вот какие плюсы вы видите в социальных сетях для развития человеческой личности, для развития социума?
Ну, о чем? Конечно, я еще раз говорю, это огромная аудитория. Это очень быстрые коммуникации. Вы сами понимаете, зачастую мы уже совершенно конкретно понимаем, что новость там в социальных сетях может быть с гораздо большей скоростью распространена, чем по официальным каналам. Да даже более того, мы наблюдаем, что официальные, так сказать, средства массовой информации идут в социальные сети, открывают свои какие-то аккаунты, и то есть это реальность. В этом смысле мы понимаем, что социальные сети, они просто вот так локально и побеждают и по-своему, и масс-медиа как таковые в том числе.
Как вы считаете, у социальных сетей есть будущее, и каким оно может быть?
Да, ну, 100%. Оно это такое настоящее будущее. Пока существует невротическая реальность, пока существуют страхи человеческие, комплексы, эта ниша будет существовать.
Я вас слушаю, у меня сразу всплывает в голове ассоциация с писателями-фантастами, которые, в общем-то, такую реальность описывали, когда человек, в конце концов, помните, не так давно, пару лет назад, вышел замечательный мультик «Вал-И» о том, как человек, в конце концов, окруженный различными техническими новинками, он погружен в свой виртуальный мир, он превращается, в общем-то, ну, практически в растение.
Ну,
нам
да.
Это не грозит?
Я точно не специалист в, так сказать, футурологии и не буду делать прогнозы, но опять-таки это уже выбор за конкретными людьми, за конкретными радиослушателями, которые сами решат, все-таки движемся мы в ту или в иную сторону.
А человек вообще всегда может сделать этот выбор-то?
А как же? Человек вот делает постоянно.
Вот эта деформация, которая происходит под влиянием виртуальности, она не ломает ли человека, не корежит ли так, что он уже и выбор-то нормально не может сделать, потому что он не может отличить виртуальную реальность от настоящей?
Ну,
вот в чем дело.
Вы знаете, мне кажется, это просто способ снять ответственность человека. Да? Никто эту проблему с повестки дня не снимал. Ты можешь сказать, мне не повезло, потому что было такое стечение обстоятельств, и это то же самое, по большому счету. И ты скажешь, мне не повезло, потому что я вот меня ввели в заблуждение какие-то блогеры там и так далее. В любом случае, это зона ответственности человека, его выбор. И в любом случае, каждый раз, когда человек пытается разделить эту ответственность с какими-то третьими лицами, он всегда проигрывает.
Большое спасибо за наш сегодняшний разговор. Заведующий кафедрой общей психологии Пензенского государственного университета, кандидат психологических наук Всеволод Константинов был нашим гостем этим утром.